Джордж Макдональд. Принцесса и гоблин. Глава первая. О тех, из-за кого с принцессой приключилась история. Жила когда-то на свете принцесса по имени Айрин. Ее отец повелевал богатой страной, где было немало широких долин, окруженных высокими горами. На вершине одной из гор стоял его королевский дворец, величественный и прекрасный. Там у короля и королевы и родилась малютка-принцесса. Но недолго она оставалась во дворце. От того, что королева хворала и не имела сил нянчиться с ней, ее отдали на воспитание другим людям, что жили на соседней горе в большом просторном доме. Дом этот был одинаково похож на деревенский и на городской и находился на одинаковом расстоянии от подножья и от вершины горы, точно посередине склона. Принцесса Айрин была на удивление мила. В начале истории, которую я собираюсь вам рассказать, ей исполнилось лет 8. Да, всего 8, хотя вела она себя порою так, будто ей уже 9. Личико у принцессы было прелестное, взгляд ясный, глаза, как два прозрачных небесно-синих лепестка, и в глубине каждого мерцал зрачок, похожий на маленькую звездочку. Эти глаза, вероятно, ведали о своем сходстве с небом, потому что часто посматривали на потолок спальни. Этот синий потолок был весьма искусно разрисован звездами. Однако настоящего ночного неба и настоящих звезд принцессе увидеть не давали. Конечно, тому была причина, и о ней лучше сказать сразу. Знаете ли вы, что в глубине гор существует немало природных пустот, разных подземных пещер и галерей? По каменному полу одних текут подземные реки, стены других, как обнаружил бы всякий вошедший туда с фонарем, переливаются всеми цветами радуги. Об этих чудесах люди узнали давно, благодаря полезным ископаемым, которыми так богаты горы. Еще в давние времена, добывая эти богатства, роясь в земле и копая ямы, наши предки наталкивались порой на подземные ходы. Некоторые из них вели на свет, оканчиваясь малоприметным лазом где-то на склоне далеких гор или в глубоком ущелье. Эти ходы не пустуют и в наши дни. В них обитают странные существа, которых кто-то называет гномами, кто-то — кобальдами, а кто-то — гоблинами. Если верить легендам, гоблины когда-то жили не под землей, а на земле, как и мы, и были очень похожи на нас. Что же заставило гоблинов уйти? Есть несколько возможных объяснений, и первое — это непомерные налоги, которыми прежний король обложил гоблинов. Второе. Король потребовал, чтобы гоблины соблюдали те же законы, что и люди. И третье. Король стал излишне суров с гоблинами, хотя поначалу относился к ним мягко и снисходительно. Что из этого сильнее всего обидело гоблинов? Известно лишь, что они в одночасье перебрались жить под землю. В первое время еще выходили на свет, потом мало-помалу перестали, выбирая для своих наземных прогулок ночное время и самые укромные уголки. Некоторым старикам довелось видеть гоблинов не раз и не два, и все они в один голос говорят, что пребывание вдали от солнца в темноте и сырости не пошло гоблинам на пользу, и что гоблины очень изменились за последние десятилетия. Если раньше гоблины были не слишком красивы, то теперь они до того уродливы, что ни рисунки, ни слова не способны передать того неприятного впечатления, какое их внешность производит на людей. Но не ошибается ли тот, кто утверждает, что встретил гоблина? Не принял ли он за гоблина случайно увиденного зверя, домашнего питомца гоблинов? Известно, что одно время численность этих подземных животных стала расти. Впрочем, спутать гоблина со зверем трудно. Даже изменившись наружно, гоблины больше походят на людей, чем на зверей. К тому же гоблины разумны и смекалисты, ведь под землей им пришлось овладеть такими знаниями и умениями, какие и вообразить сложно. Поневоле сделавшись хитрыми, гоблины научились озорничать. С каким удовольствием досаждают они своим соседям сверху, людям, живущим над их каменным потолком? Нет, жестокосердными гоблины не стали. От этого их уберегла неустанная забота о сородичах. Это лишний раз доказывает, что гоблинами правит не природная злоба, а лишь обида на тех, кто занял их бывшие земли. И своими врагами они объявили не только короля, который когда-то обошелся с ними дурно, но также и его потомков. Гоблины не упускают возможности поиздеваться над королевскими внуками и правнуками, выбирая для этого весьма причудливые, как причудливы и сами гоблины, способы. Ошибается тот, кто полагает, что современные гоблины слабы и немощны. Да, гоблины потеряли со временем остатки внешней привлекательности и стали намного ниже ростом, но все же остаются сильными и ловкими. Со временем у них появились и собственные правители, король и его советник, на которых племя возложило не только решение насущных проблем, но и создание всяческих проблем людям. Понимаете теперь, отчего маленькой принцессе даже в сопровождении взрослых не разрешали выходить ночью из дома? Вскоре вы убедитесь, что это было весьма и весьма разумно. Глава вторая. Принцесса заблудилась. Я уже говорил, что принцессе Айрин было лет 8, когда с ней приключилась история. И вот с чего, собственно, эта история началась. В один из пасмурных дней гора, на которой жила принцесса, оделась туманом. Водяная пыль в воздухе, сгущаясь, становилась каплями, и эти капли медленно стекали по крыше, свисали с нее тонкой каемкой, а когда начался дождь, вместе со струйками воды стали срываться вниз, буквально опоясав дом. Выйти на прогулку принцесса, разумеется, не могла, и ей было так тоскливо, что даже с любимыми игрушками играть надоело. Представляю, как бы вы удивились, расскажи я и о половине этих чудесных игрушек. Вы бы сказали, что вам они точно не надоели бы. Разумеется. Разве может кому-то надоесть то, чего у него нет? Попробуем нарисовать картину, хотя бы мысленно. Принцесса в своей комнате с синим потолком сидит за столом, заставленным игрушками. Впрочем, если бы настоящий художник по-настоящему взялся за краски или карандаши, я бы посоветовал ему не рисовать игрушки. Я ведь и не пытаюсь о них рассказать. Лучше и ему не пытаться. Конечно, художник может нарисовать в 1000 раз больше, чем я могу рассказать, но не думаю, что даже его картина даст вам полное представление о том, какие великолепные игрушки были у принцессы. Пусть он лучше нарисует саму принцессу, как она сидит, развалившись на стуле и свесив голову на грудь. Вид у нее... Пренесчастный. Это слово принцессе бы понравилось. Руки сложены на коленях. Похоже, принцесса сама не знает, чего ей в данную минуту хочется. Наверное, просто выйти из дома. Разумеется, она понимает, что насквозь промокнет и подхватит простуду. Но даже простуда кажется ей сейчас каким-никаким развлечением, приятной возможностью поваляться в постели и выпить горячего молока с медом. А теперь представьте, что нянюшка, которая присматривает за ней, ненадолго уходит из комнаты. Видите? Принцесса выпрямилась и посмотрела нянюшке вслед. Потом вскочила со стула и выбежала в дверь, но не в ту, за которой скрылась нянюшка, а в другую, к дубовой лестнице, изъеденной древесным жучком. Эта лестница выглядит так, будто по ней 100 лет не ступала ничья нога, хотя совсем недавно принцесса отважилась взобраться на целых 6 ступенек. Почему бы сейчас окончательно не выяснить, куда эта лестница ведет? Принцесса стала подниматься, считая пролеты. 1, 2, 3. Путь показался ей нескончаемо длинным, но вот 3-й пролет вывел ее к началу длинного коридора. Дверей слева и справа было так много, что принцесса решила не открывать ни одной, а добежала до конца, свернула в другой коридор, в точности такой же, потом поворачивала еще 2 раза и всякий раз видела впереди себя двери и только двери. Впервые ей сделалось страшно, ведь в каждом коридоре и за каждой дверью было очень тихо. Как громко забарабанил по крыше дождь, принцесса остановилась и решительно повернула назад. Она бежала со всех ног, и стук ее маленьких башмачков разносился эхом по коридорам, вторя негромкой дроби дождя. «Где же эта лестница, ведущая вниз, в милую безопасную комнату с разрисованным звездами потолком?» Принцесса продолжала бежать, не подозревая, что давно потеряла верную дорогу. Впрочем, из этого вовсе не следует, что она потеряла также и способность соображать.
«Где это я? Повсюду двери и ни одной лестницы!»
Маленькое сердечко принцессы билось в такт каждому ее шагу, а к горлу подступали слезы, но она не давала им пролиться. Она слишком спешила и вдобавок была слишком испугана, чтобы плакать.
«Что это? Вокруг ничего, кроме коридоров и дверей!»
Но вот силы покинули принцессу, она ничком упала на пол и разрыдалась. Надо сказать, рыдала она недолго, потому что, несмотря на юный возраст, мужества ей было не занимать. Поплакав, принцесса встала на ноги и отряхнула платье от пыли, которое толстым слоем лежало на полу, а потом вытерла глаза руками, потому что у некоторых принцесс, как и у некоторых маленьких девочек, с которыми я знаком, носовой платок в кармане находится не всегда. Затем, как истинная дочь короля, принцесса решила подойти к задаче с умом и пошла по коридорам медленнее, внимательно глядя вокруг, но лестницы так и не нашла. Снова и снова кружила она по одним и тем же коридорам, сама того не замечая, поскольку все коридоры, как и все двери, были совершенно одинаковыми. Наконец, на одном из поворотов, через какую-то неплотно закрытую дверь, она увидела лестницу. Увы, эта лестница вела не вниз, а наверх. И тут, вопреки страху, принцессой овладело непреодолимое желание узнать, что же находится в конце этой лестницы, такой узкой и крутой, что подняться по ней можно было не иначе, как по обезьяньи, помогая себе руками. Глава 3. Принцесса и та, о ком мы еще узнаем. Вскарабкавшись наверх, принцесса оказалась на маленькой квадратной площадке с 3 одинаковыми дверями. Левая и правая глядели друг на друга, а та, что посередине, — на лестницу. Маленькая принцесса постояла минутку в нерешительности. Вскоре ее уши различили странный шум. «Наверное, дождь?» «Нет». Шум звучал мягко и слитно, не так, как стук дождевых капель. Ласковый шум то умолкал, то начинался снова. Я бы сравнил его с радостным жужжанием пчелы, обнаружившей огромный цветок, настоящий кладезь нектара. Но откуда шло это жужжание? Принцесса приложила ухо к левой двери, потом к той, что посередине, и, наконец, к той, что справа. Без всякого сомнения, звук доносился оттуда. Но что могло так жужжать? Принцесса с опаской взялась за дверную ручку. Наконец, любопытство победило. Девочка осторожно толкнула дверь и заглянула в комнату. «Как вы думаете, кого она там увидела?»
«Старую даму, которая сидела за прялкой». Вы, должно быть, удивитесь, отчего принцесса посчитала даму старой, если я скажу, что дама была красавицей с белой и гладкой кожей, и что волосы ее были зачесаны назад и красивой волной падали ей на спину. Не очень похоже на старушку, правда? Но волосы дамы серебрились, как снег, и хотя морщин на ее лице почти не было, взгляд ее казался столь проницательным, что сомнений не оставалось. Дама очень умна. На вопрос, сколько даме лет, принцесса ответила бы 50. И пусть этот возраст казался принцессе глубокой старостью, вам еще предстоит узнать, что на самом деле дама была даже старше, намного старше. Выглянув из-за двери, принцесса в замешательстве уставилась на незнакомку. А та подняла голову и проговорила приятным, хоть и постарчески дребезжащим голосом, который, впрочем, очень подходил к шуму ее прялки. «Входи, милая, входи. Очень рада тебя видеть». То, как принцесса Айрин ответила на это приглашение, доказывает, что она была настоящей принцессой. Она не стала переминаться с ноги на ногу, как поступила бы одна из тех, кто считает себя принцессой, а на поверку остается невоспитанной маленькой девочкой. Нет, ее пригласили, и она тут же вошла в комнату, аккуратно притворив за собой дверь. «Подойди ко мне, милая», — велела дама. И опять принцесса послушалась. Она подошла к даме, не буду скрывать, шаги принцессы вряд ли можно было назвать смелыми и быстрыми, а потом посмотрела на даму своими синими глазами, в глубине которых сияли маленькие звездочки. «Что с твоими глазками?» — спросила дама.
«Я плакала», — ответила принцесса.
«Отчего же, дитя мое?»
«Я не могла найти лестницу, ведущую вниз».
«Ты могла бы поискать лестницу, ведущую наверх?»
«Я ее нашла, хоть и не сразу».
«У тебя от слез на лице полоски, как у зебры. Почему ты не вытерла лицо платком?»
«У меня не было с собой платка».
«Тогда почему ты сразу не отправилась ко мне? Я бы дала тебе умыться».
«Спасибо. В следующий раз я так и поступлю».
«Вот и умница». Дама остановила прялку, поднялась и вышла из комнаты. И вернулась с серебряным тазом, в котором плескалась вода, а также с мягким белым полотенцем. Умыв девочку, дама принялась вытирать ее сияющее чистотой личико.
«Какие гладкие, какие красивые у дамы руки!» — с восхищением думала та.
Когда старая дама с полотенцем и тазом направилась к двери, принцесса снова удивилась. На этот раз тому, какая дама высокая, какая стройная.